Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Сегодня с нами на связи доктор политических наук, директор Института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Но речь у нас пойдет о событиях в Белоруссии, о том, как там не утихают протесты, как развиваются различные процессы. И я, наверное, первый вопрос адресую к вам приблизительно такой. Как повлияло убийство Романа Бондаренко на настроение протестующих, поскольку, с одной стороны, в выходные не было каких-то ожесточенных столкновений с силовиками, люди не вышли на улицы с какими-то тяжелыми предметами в руках. Но, с другой стороны, даже в понедельник, 16 ноября, в тот день, когда обычно массовых каких-то мероприятий оппозиция не проводила, вышли тысячи пенсионеров в Минске, чтобы высказать Лукашенко все, что они думают по этому поводу. Вот можно ли как-то охарактеризовать те настроения, которые сегодня царят в Минске и в других городах республики?
Ну, сама смерть Романа Бондаренко стала шоком, ну, очередным шоком для белорусского общества. Есть все основания утверждать, что оно коснулось, это вот такое новое состояние, не только сторонников протеста, но и тех, кто, в общем-то, к ним равнодушен. Так как это все-таки очередной акт насилия, но который не вызывает позитивных эмоций у абсолютного большинства населения, несмотря там на политические предпочтения. Для очень многих, конечно, это стало таким фактором раздражения, злости. Ну и даже ненависть, да, к существующей системе, но при этом и понимание того, что, ну, цена протеста становится какой-то очень, очень большой. Да. Если раньше это были просто сутки, потом это уже были сутки с возможным избиением, то сейчас уже ценой может быть и сама жизнь. Все же понимают, что не будут найдены, да, и наказаны те, кто это совершает, по крайней мере, пока существует эта власть. Все вчера, опять же, вот видели, да, что продолжается жестокость со стороны милиции, то есть это то, что вот они как бы так перегнули палку, да. А вот на прошлой неделе никак не повлияло на то, что они стали более осторожно применять насилие, то есть для них это абсолютно не стало каким-то сдерживающим фактором. Поэтому, ну, наверное, многие, и особенно из уязвимых групп, да, те, которые являются основным объектом агрессии со стороны силовых структур, то есть это молодые люди, но многие, наверное, из них вынуждены были отказаться от активного участия. По крайней мере, даже если не выходили на улицы, да, то видя, что ситуация становится такая, ну, очень напряженная и опасная, то, ну, не продолжали участие в шествиях и так далее. Хотя, возможно, эта ситуация временная, возможно, она связана просто с погодными условиями, ну, и в целом уже, скажем, затяжным характером протеста есть у людей определенная усталость. Вот. Но есть все-таки вот это влияние с фактором устрашения. Но при этом, конечно, злость никуда не исчезает. И то, что мы видели вот сегодня, марш протестующих, как раз показывает, что даже те группы, которые очень долго считались лояльными к белорусской власти, начинают проявлять протестный свой потенциал. И получается так, что протест во многом смещается к тем людям, которым пока еще, да, белорусские власти не могут применять откровенное и открытое насилие, так как это уже будет переход к очередной моральной границе.
А не остались еще эти моральные границы у тех, кто вот принимает участие в разгоне протестов?
Ну, наверное, какие-то ограничители, да, может быть, они не совсем моральные, может быть, они политические, так как все-таки даже существующая власть понимает, что насилие, например, против старых людей, вот тех же самых пенсионеров, оно все-таки, ну, будет дорого стоить. Мы, конечно, знаем, что были уже факты, когда против пенсионеров использовались там, это что, дымовые гранаты и спецсредства, но все-таки пока это были единичные случаи. Да, это значит, что все-таки, ну вот, по крайней мере, да, на этот уровень белорусские силовые структуры пока еще не опускаются.
Андрей, скажите, пожалуйста, вы на своей странице в Facebook опубликовали ссылку на результаты социологического опроса за октябрь, который рассказывает о настроениях людей, о том, что, допустим, действия власти, то есть Лукашенко, на сегодняшний день поддерживает только 10-15% опрашиваемых. Вот хотелось бы узнать, во-первых, чей это был социологический опрос, поскольку известно, что в Беларуси сегодня очень сложно провести какие-то исследования серьезные, которым можно было бы доверять. И во-вторых, есть ли еще какие-то цифры, которые, на ваш взгляд, заслуживают доверия и как-то характеризуют ситуацию в республике?
Ну, конкретно я не могу раскрыть источник, так как, в общем-то, ну, сами данные имеют конфиденциальный характер, ну, в своей основе, да, то есть условием ознакомления с ним было то, что это не будет широко публиковаться и озвучиваться, но это была международная организация, дистанционно проводилась. Исследования, ну, сейчас есть много, в общем-то, средств, которые позволяют это делать, тем более сейчас в условиях пандемии, даже без существования каких-то политических ограничений, многие социологические службы в европейских странах переходят на онлайн-опросы, телефонные опросы. Вот это один из таких форматов. И я бы уточнил, что он касался не оценки политики Лукашенко вообще, ну, та цифра, которая была мной озвучена, а оценки отношений или политики власти по отношению к протестующим. То есть очевидно, что даже многие сторонники Лукашенко, даже многие те, кто смотрит государственные телевизионные каналы, все равно не поддерживают такую вот жесткую, агрессивную и насильственную политику в отношении протестующих. И считают, в общем-то, наверное, применение силы чрезмерным и бессмысленным. Вот поэтому по этой проблеме, да, мы видим, что не больше 10-15% только населения как-то позитивно вот, оценивают то, что делают белорусские власти на улицах белорусских городов.
Андрей, скажите, а вот как вы можете прокомментировать открытые данные одной, по-моему, британской компании социологической, которые данные были опубликованы на сайте «Медуза», и они свидетельствуют о том, что еще до президентских выборов, то есть в начале 2020 года, почти 55% белорусов предпочитали получать информацию из независимых СМИ. И только 30% из государственных, ну а еще 16% использовали оба источника. Чем можно объяснить, что в Белоруссии, которая со стороны казалась таким монолитным государством, где свыше транслируется какая-то истина в последней инстанции, и этой истине все внемлют, каким образом оказалось, что более половины населения страны предпочитали независимые СМИ?
Власти, особенно последние 2 года, 3 года, стали проводить политику, ну, назовем это закрытием, да. То есть они посчитали, что, в общем-то, слишком много в стране либерализма, поэтому, например, нужно всех там альтернативных экспертов и так далее отодвинуть с государственных телеканалов. Они считали, что, в общем-то, ну, народу не надо особо знать, что происходит в стране, и например, не давали вообще никакой информации по поводу того, какие там переговоры с Россией ведутся, там, например, да. В этом году, конечно, вопиющим было то, что давали откровенно неверную информацию по эпидемиологической ситуации. И вот очень много других моментов, которые просто привели к тому, что уровень пропаганды в государственных СМИ постоянно рос, а уровень информативности, то есть получения какой-то информации достоверной, он постоянно снижался. И естественным образом люди, особенно вот на таких примерах, как вот пандемия, как отношения с Россией, как экономическая ситуация и так далее, вот они просто, ну, видели, насколько, скажем, ну, вот картинка на телеэкране отличается от того, что происходит, ну, на самом деле в реальной жизни. Ну, и стали переключаться на альтернативные источники, тем более, что они стали, ну, очень доступны, очень дешевые. И вот этот процесс в итоге привел к тому, что фактически власти потеряли контроль над информационным пространством, которое они все-таки имели большую часть истории существования, да, авторитарного режима в Беларуси. То есть это был один даже таких, ну, скажем, ключевых факторов устойчивости белорусского авторитаризма, ну, с момента фактически установления авторитарной системы в 1996 году.
Андрей, скажите, а вот в связи с этим заметно ли появление в Белоруссии десанта пиар-технологов из России, телевизионщиков из России, которые выступили в роли таких штрафбрехеров, заменили тех, кто уволился из государственных СМИ?
Это было очень заметно вот в первый месяц протестов, наверное, конец августа, начало сентября, когда он только приземлился, когда какое-то, скажем так, качество пропаганды, оно несколько выросло, стали отыгрываться такие, ну вот, классические украинские паттерны вот в коммуникации, там образы, связанные там с Украиной, Западом, национализмом, то есть то все, что, скажем, так очень распространено в российских телеканалах. Вот, но и это, наверное, я не знаю, там не видел точных цифр, да, но у меня такое ощущение, что да, это немножко, скажем, позволило мобилизировать, скажем, вот сторонников Лукашенко, может быть, даже повысить аудиторию или доверие к государственным СМИ, но, наверное, все-таки ненадолго, потому что, опять же, власти не смогли выйти из этого круга, да, вот попав в ситуацию экономического кризиса, все равно основная стратегия была такая, что, ну, надо делать упор на пропаганду. Никакой альтернативной точки зрения, обязательное доказывание правдивости даже в самых абсурдных ситуациях того, что делает Александр Лукашенко, недопуск, ну, там, за небольшими исключениями каких-то альтернативных точек зрения или альтернативных экспертов, политиков на телеэкраны и так далее. То есть, несмотря на то, что, в общем-то, как-то вот технологически вот, ну, белорусские гостелевидение, оно стало как бы большим, более продвинутым, ну, так это назовем, да, оно все равно не стало более информативным. То есть оно все равно не является источником информации, а в основном является источником, ну, такой вот неприкрытой и всем понятной, в общем-то, пропаганды. Ну, то есть для какого-то сегмента белорусского общества это работает, но тут есть очень такой жесткий коридор. И, наверное, чтобы выйти из этого коридора, нужно было делать какую-то более такую, ну, сложную, да, информационную стратегию, придумать какие-то информационные продукты для тех, кто сомневается, для тех, кто не может принять вот такую простую топорную пропаганду. Но политической воли на это вот в течение последних трех месяцев не было, поэтому эффект вот этого десанта, ну, даже если он был и не кратковременный, ну, то есть если, вот, скажем, был какой-то всплеск, да, то он происходил в пределах достаточно жесткого коридора. То есть, вот, наверное, ну, так, мне так кажется, да, что интерес к госканал он чуть-чуть вырос, да, но он сразу же уперся в определенный потолок, да, потому что, чтобы перейти этот потолок, вот нужно менять было, в принципе, коммуникативную стратегию с обществом. А на это нет сейчас запроса со стороны власти.
Андрей, скажите, пожалуйста, ну вот на этой неделе МИД Белоруссии потребовал выдачи редакторов, не знаю, как их точно назвать, координаторов, сотрудников канала Next у Польши. Ну, довольно абсурдная такая история. Понятно, что по требованию режима Лукашенко вряд ли какая-нибудь цивилизованная страна даже задумается о том, выдавать человека или нет. Но, в общем-то, это такой еще один как бы указатель на то, что проигрывают медийную войну подчиненные Александра Григорьевича. И, в общем, на этой же неделе на канале Next появился некий план победы. То есть это такой документ, в котором предлагается сторонникам оппозиции различные варианты сопротивления. Вот на ваш взгляд, этот документ может быть как-то реализован в массовых масштабах? Или это, в общем, очередной призыв такой к мобилизации? Давайте не сдаваться, давайте психологически держаться. Ну, а дальше как получится?
Ну да, я знаком с этим документом. И мне кажется, ну так чисто вот мое такое предварительное, да, поверхностное, пока еще, да, поверхностное мнение по данному поводу, что этот план, он все-таки рассчитан, или, скажем так, будет воспринят в Беларуси только небольшим сегментом белорусского общества. То есть и по риторике, и по тем практикам, которые там записаны, ну, это, наверное, там, не знаю, там 10, может быть, максимум 20% уже сознательной такой вот демократической аудитории, живущих в больших городах, по большому счету не связаны с государством в своих экономических интересах. Те, которые были мобилизированы в течение последней избирательной кампании, наверное, вот в этой среде такие планы, такие идеи, они могут иметь свое развитие, да, свое политическое воплощение. Но если вот мы выходим за пределы этой социальной группы, мне кажется, что вот этот план не сработает. То есть он неприемлем именно для большинства, по многим там параметрам в отдельных деталях и в целом для многих, потому что он звучит слишком радикально. Поэтому, ну, наверное, протестное движение и вообще демократическое движение должно разрабатывать гораздо более сложную стратегию, гораздо более сложный план, вот план победы, да, который должен включать, конечно, и другие возрастные группы, и людей, живущих в небольших городах, и людей, которые связаны с государственным сектором, государственными предприятиями, и которые, ну, не могут себе многого позволить из того, что перечислено в этом плане. Поэтому свою какую-то, ну скажем так, локальную, да, задачу, потому что локально не совсем то слово, но свою цель по мобилизации части белорусского общества, я думаю, план может сыграть. Но для того, чтобы переломить ситуацию, только этого плана будет мало, ну, с моей точки зрения.
Ну что ж, Андрей, огромное спасибо за ответы на вопросы, за ваши комментарии. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был директор Института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Спасибо вам большое, Андрей.
Да, вам спасибо.
Да, всего доброго.
Счастливо.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт» «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.